Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Теодор Драйзер. Стоик. Роман. Глава первая. Фрэнк Каупервуд во время своей длительной борьбы в Чикаго за возобновление концессии еще на 50 лет, борьбы, которая, несмотря на все его усилия, закончилась для него полным крахом, обнаружил на своем пути два труднопреодолимых препятствия. Первым препятствием был возраст. Каупервуду было под 60, и хотя он по-прежнему чувствовал себя полным сил, он понимал, что ему нелегко будет конкурировать с более молодыми и не менее ловкими финансистами и за короткое время существенно увеличить свой капитал, который, безусловно, достиг бы желанной цифры, если бы ему удалось получить эту концессию. А цифра эта составляла 50 миллионов долларов. Второе препятствие, которое по трезвому суждению представлялось ему более серьезным, заключалось в том, что он до сего времени не завел никаких более или менее солидных связей, иными словами, не имел никакого престижа в обществе. Разумеется, тут играло роль и то, что он когда-то в молодости сидел в филадельфийской тюрьме, и его непостоянство и неудачная женитьба на Эйлин, не сумевшая оказать ему поддержку в обществе, и, наконец, просто его независимый характер и какой-то поистине неуемный индивидуализм. Все это оттолкнуло от него немало полезных людей, которые, пожалуй, могли бы стать его друзьями. И пока Упервуд был не такой человек, чтобы вступать в дружбу с людьми менее сильными, менее деловыми и изворотливыми, чем он сам. Это казалось ему бессмысленным самоунижением или, по крайней мере, пустой тратой времени. С другой стороны, он по опыту знал, что с людьми сильными, хитрыми и действительно имеющими вес отнюдь не всегда легко завязать дружеские отношения. В особенности здесь, в Чикаго, где ему пришлось бороться со многими из них за власть и за положение. Они предпочли объединиться против него не потому, что он держался иных правил или же действовал иными методами, они и сами были не прочь действовать так же, но скорее потому, что он чужак. Он забрался в их огород, в сферу финансов, которую они считали своей вотчиной, и сумел приобрести значительно большее влияние и капитал, и притом в значительно более короткое время. Мало того, он совратил жен и дочерей тех самых людей, которые особенно яростно соперничали с ним, и, разумеется, они приложили все старания, чтобы изгнать его из чикагского общества, и действительно в этом преуспели. В своих интимных отношениях с женщинами Каупервуд всегда считал, что каждый из партнеров должен обладать полной свободой, и добивался этого, не считаясь ни с чем. Но вместе с тем он всю жизнь мечтал встретить такую женщину, которая сумела бы привязать его к себе. Конечно, не в том смысле, чтобы заставить его хранить полную верность, об этом и даже и думать он не хотел, но чтобы это была настоящая сердечная привязанность, духовная близость и взаимопонимание. И вот уже 8 лет его не покидало чувство, что он действительно нашел такой идеал в Беренис Флеминг. Она, по-видимому, ничуть не была ослеплена ни им самим, ни его славой, и его искусство очаровывать женщин на нее не действовало. Может быть, это, а также эстетическое наслаждение, которое вместе с чувственным волнением пронизывало его всякий раз, когда он ее видел, и привело его к мысли, что при ее молодости, красоте, такте и уверенности в себе она могла бы создать для него необходимый общественный фон, который повысил бы его престиж и престиж его капитала. Но для этого, разумеется, ему надо добиться свободы, чтобы иметь возможность жениться на ней. К сожалению, несмотря на всю свою непоколебимость в отношении Эйлин, он все еще не был в состоянии освободиться от нее. Она твердо решила не уступать его никому, а воевать с ней из-за развода, в то время как все силы его были поглощены жестокой борьбой за железнодорожные концессии в Чикаго, это было бы уж слишком тяжелым бременем. Тем более, что и со стороны Беренис он не видел ни малейшего поощрения. По-видимому, ее привлекали люди не только моложе его, но и с прочным общественным положением, чего он при своей репутации был не в состоянии ей предложить. Так он впервые изведал горечь неудачи в любви. Он часами сидел один у себя в кабинете, погруженный в мрачные размышления. Он был совершенно убежден, что на этот раз потерпел полный крах и в борьбе за увеличение капитала, и в попытках завоевать любовь Беренис. И вдруг однажды, когда он меньше всего ожидал этого, Беренис пришла и объявила, что она принадлежит ему. Он сразу точно помолодел. К нему вернулась былая энергия, жажда деятельности. Наконец-то он обрел то, о чем мечтал, любовь женщины, которая поистине будет ему опорой в его борьбе за могущество, славу и прочное положение в свете. Но как бы откровенно и чистосердечно не объясняла Беренис, почему она пришла к Каупервуду, я подумала, что теперь, пожалуй, я вам действительно нужна, и вот решилась. В ней все же чувствовался какой-то надлом, она была уязвлена жизнью, обществом, и это толкало ее взять реванш, расквитаться за те жестокие обиды, которые ей пришлось испытать в ранней юности. И то, что она на самом деле думала, и чего Каупервуд, восхищенный ее неожиданной близостью, не понимал, можно было сформулировать так: «Ты пария, и я тоже. Мир пытался сокрушить тебя, а меня он пытался выкинуть из той сферы, которой я по природе своей и по всем чувствам своим должна принадлежать. Ты негодуешь, и я тоже. Так давай заключим союз. Союз красоты, смелости и ума, но союз равноправный, чтобы в нем не было господства ни с той, ни с другой стороны. Потому что если мы не будем относиться друг к другу честно, нам не удастся сохранить этот наш неосвященный союз». Таков был в сущности ход ее рассуждений, которые так неожиданно для Каупервуда привели ее к нему. Но если Каупервуд и угадывал сильную, сложную натуру Беренис, он все же не мог угадать течение ее мыслей. И в этот зимний вечер, когда она внезапно вошла к нему, цветущая и румяная с мороза, он, глядя на нее, никогда бы не сказал, что она все тщательно продумала и взвесила. Да и как можно было заподозрить в этом такое юное, веселое, улыбающееся, очаровательное существо? И однако это было так. Она стояла перед ним, смело откинув голову, волнуясь чуточку втайне. В ее отношении к нему не было никакого коварства. Скорее уж, это была любовь. Если только желание принадлежать ему и быть с ним до конца его дней, но только на таких вот определенных условиях можно назвать любовью. С его помощью, рука об руку с ним, она достигнет желанной победы, и оба они, чистосердечно и с любовью, будут поддерживать друг друга. Итак, в этот самый вечер Каупервуд, глядя на нее, сказал: «Но мне все-таки хотелось бы знать, Бэви, как это вы вдруг пришли к такому неожиданному решению? Как могло случиться, что вы решились на такой шаг сейчас, когда я только что потерпел второе и действительно крупное поражение?» Она спокойно смотрела на него, и сияние ее синих глаз окутывало его словно бы теплым туманом, пронизанным солнечными лучами. «Видите ли, я много думала о вас и читала о вас в прессе все эти годы. Вот только прошлое воскресенье в Нью-Йорке я прочла о вас целых две страницы в «Сан».